Братья и сестры, сейчас у нас, как бы сказать, короткая проповедь. Почему? Потому что сегодня Александр затронул тему, и поэтому в продолжение этой темы я хочу поделиться несколькими мыслями, потому что завтра уже тема будет немножко другая, и поэтому самое удобное не упустить возможность сегодня. Хотя вы не настраиваете, что это будет 15-20 минут, я думаю, в интервале 10 минут примерно наши рассуждения будут. Я прочитаю, друзья, из книги «Псалтырь», с двух псалмов тексты. Первый текст – это 70-й псалом, 6 стих, 5 и 6 стих. «Ибо Ты, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы, Ты извел меня из чрева матери моей. Тебе хвала моя не пристанет». Друзья, и второй текст, я прочитаю это из 21-го псалма. Я читаю 10 стих и 11 стих. И 12. «Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На Тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей, Ты Бог мой». И третий стих я прочитаю опять 70-го псалма, только прочитаю 17 и 18 стих. «Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего». Братья и сестры, я думаю, что вы пока еще не очень уловили мысль из этих трех прочитанных отрывков, но я хочу сразу общую схему своих рассуждений сказать. Друзья, это вопрос воспитания детей. Кем будут наши дети? Вот то, что Иоанн Креститель сделался пророком, друзья, зависело ли это от его родителей? Вот я вам задаю вопрос. Мы слышали сегодня за Иоанна Крестителя, что радость была и утешение для родителей. Многие о его рождении возрадовались. Он проводил евангелизацию людям окружающим, и многих из сынов Израилевых обращал к Богу Отцу их. Друзья, Библия говорит о том, что это свидетельство Христа, что не вставал пророк больше, чем Иоанн Креститель. Как вы думаете, зависело ли это от его родителей? Или это только была Божья программа, и никто эту программу не мог отменить? Какое ваше мнение? Ну, вот здесь кто-то подает голос. Я понимаю, что так общаться тяжело, друзья. Но, тем не менее, слышу голоса, что от родителей зависело. Безусловно, от родителей это зависело. Ну, например, то, что Самсон был судьей Израиля и Назареем Божьим, зависело ли это от его родителей? Зависело. Матери было сказано, не пей вина и секира, и ничего от виноградной лозы. И этот человек, твой сын, будет Назарей Божий. Но мать должна была соблюсти определенные условия. И теперь возникает вопрос, кем будут наши дети? Не секрет, друзья, что у детей верующих родителей дети бывают, увлекаются наркотиками, пьянством, попадают в тюрьму и часто на долгие годы оттуда не выходят. И у детей, дети верующих родителей, они бывают служителями Божьими, едут куда-то на миссию проповедовать Евангелие, и Бог благословляет, и Бог с ними. В какой степени это зависит от нас, братья и сестры? Вот в трех прочитанных текстах встречается линия Божья, ну, например, «Ты извел меня из утробы», или «Ты вложил в меня упование», или «Ты меня наставлял от юности». Друзья, и проводится линия родителей тоже. И я вот в этих отрывках, друзья, выделяю четыре периода воспитания ребенка. Постарайтесь это запомнить, друзья, потому что это мысль полезна. Четыре периода воспитания. Только я сказал ребенка, ошибся. Четыре периода воспитания человека. Первый период воспитания – это до его рождения. Когда Ребенок еще находится в чреве. С момента зачатия и до рождения. 9 месяцев. Это первый период воспитания. Написано: «От чрева матери моей ты, Бог мой». Братья и сестры, второй период – это когда ребенок лежит еще на руках у мамы. Написано: «Ты вложил в меня упование у грудей матери моей». Это не тот период, когда ребенок уже начинает ходить, он уже щебечет, он уже кашку, вот, манную кушает и так дальше, и так дальше. Но второй период воспитания, когда он на руках у мамы. И, друзья, этот период, именно если это ребенок грудной, именно если он грудной. Ну, я вам потом поясню. Друзья, третий период воспитания – это когда ребенок начал питаться самостоятельно и до момента, когда он покинет родительский дом. И четвертый период воспитания – когда ребенок покинул родительский дом. Я поясню, друзья, но сначала хочу задать вопрос на размышление, хотя не тешу себя иллюзиями, что вы мне ответите. Возможно, кто-то шепотком скажет, но я не услышу. Как вы думаете, какой период воспитания самый эффективный или самый сильный в утробе матери? Братья и сестры, хотя я представляю, что, ну, логика заставляет нас так мыслить, но я попытаюсь пояснить. Я действительно считаю, что самый сильный период воспитания – это в утробе матери, самый эффективный. Второй по эффективности, когда ребенок кормится грудным молоком. Третий период, когда ребенок в родительском доме, но питается уже самостоятельно. И четвертый период, когда он покинул родительский дом. Почему первый период самый сильный, друзья? Потому что ребенок помимо мамы ничего не воспринимает. Ничего. Он питается мамой. Он дышит мамой, и помимо другими воротами, в него ничего, никакая информация не поступает. Все идет только через мать. Ну, кто-то скажет: а как дышит мама, друзья? Да, ребенок в утробе матери тоже дышит. Так же или не дышит? Ну, говорят, кислородное голодание. Слышали такой термин? Ну, сейчас почти у всех кислородное голодание. Вот. Значит, он питается кислородом в утробе матери. То есть, друзья, самый эффективный период воспитания – это в утробе матери. То есть, мама всю себя вкладывает в ребенка. И кроме того, друзья, хочет она этого или не хочет. Если мама не хочет воспитывать ребенка в утробе матери, она не может этого не делать. Она все равно его будет воспитывать. То есть, она всю информацию, которая есть в ней, она передает ребенку. Другого канала нету никакого. Но я вам поясню, друзья. Вот сейчас канал воспитания у нас, вот этот микрофон, озвучивание, ну и проповедник, это канал воспитания. Но мы с вами имеем другой канал. Ну, например, кто-то пришел в палатку и включил радиоприемник. Это другой канал воспитания. Ну, я не думаю, что кто-то включает. Ну, допустим. Или какой-нибудь там плеер, или еще что-нибудь. Или наше общение. Вот собрались там возле домика, и вот мы будем до часу ночи что-то... Да, это тоже воспитание. То есть, друзья, мы имеем массовое количество каналов воспитания или коммуникации, то есть информация, которая в нас проникает. Но ребенок в утробе матери никаких каналов, кроме мамы, не имеет. И поэтому, какая мама, такой будет ребенок. Свои мысли, свои чувства, свой характер, свои эмоции, отношение к мужу, отношение к детям, отношение к миру, буквально все она вкладывает в ребенка. Со стороны он не получает ничего, абсолютно ничего. Мы скажем: а если врачи какой-то сделали маме укол? Друзья, даже инъекция, введенная матери, она пройдет через ее организм. И попадет в ребенка. Или неудачные варианты питания, или какой-то там новокаин, или там еще что-нибудь. Вот оно все пройдет через маму и попадет в ребенка. И тем не менее, друзья, самый эффективный период воспитания – это в утробе матери. И вот для молодых матерей, которых здесь так много, я скажу, друзья, вот эти 9 месяцев – это фундамент строительства дома. Ну вот братья многие знают, многие строили, построили дом, а дом дал трещину. Почему дал трещину? Плохой фундамент. И от фундамента зависит практически почти все. Вы все знаете эту притчу, которую Христос сказал. Один построил дом на песке, а другой построил дом на камне. Вот мы строим или на камне, или на песке. 9 месяцев – это мы закладываем фундамент. А потом на этом фундаменте строится будущее здание. Итак, второй период воспитания. По эффективности он очень высокий, но ниже, чем в утробе матери. Написано: «Ты вложил в меня упование у грудей матери моей». Друзья, это период воспитания, почему он также достаточно эффективный? Потому что через кормление ребенка грудью мама вкладывает значительный поток информации. Весьма значительный, очень много. То есть, свои мысли, чувства, любовь, ненависть, вера, неверие, раздражение или спокойствие. Друзья, с молоком матери ребенок это принимает. Даже медики говорят, что даже о чем мать думает во время кормления, она вкладывает в своего ребенка. Если она сердится на мужа, если она нервничает, раздражается на окружающий мир или на государство, или на стечение обстоятельств, сердится на детей, а потом кормит ребенка. Друзья, она это все вкладывает в ребенка. Но кто-то скажет: ну а почему же, если она там вкладывает и здесь вкладывает, почему же второй период воспитания менее эффективный? Потому что кроме матери ребенок уже питается другим каналом. Ну, например, он дышит воздухом. Он дышит воздухом. Это уже канал пошел от открытого рта, помимо матери. Хочет мама или не хочет, ребенок дышит воздухом. Кондиционированным или с улицы, или еще каким-то. Друзья, но я сейчас не о молекулах, не об экологии. Друзья, но я просто показываю о том, что когда ребенок родился, он задышал. Ну, говорят, легкие раскрылись, не раскрылись, или плохо раскрылись. Друзья, он задышал и закричал. Он начал питаться помимо материнского организма. А потом бывает еще вот добавки разные. Ну, скажем, молочко. Вот нам подходят мамки и заказывают, что вот мне надо литр молока на день, и мне надо, и все-все. А какие коровы это молоко давали? Или какой-то там химический препарат? Ведь сейчас не все молоко от коровы идет, так же, да? А сейчас молокозаводы без коров уже есть, и так дальше. И ребенок начинает питаться. Или, скажем, вот эти вот врачи выписывают, мы сейчас идем бесплатно, получаем какие-то баночки или упаковочки. Покупаем в магазине, детское питание покупаем, ну, подкармливаем. Да, ребенок поправляется, ему это нравится. Вот ему очень нравится, чтобы не напрягаться, когда он грудь сосет или когда бутылочку с большой дыркой. Вот, и так дальше. Ну, в общем-то, все, друзья. Но теперь питание пошло уже по нескольким каналам. Материнское молоко, потом вот это малыш, или как оно сейчас называется, я не знаю, сейчас новые препараты, вот, всякие в магазинах продаются. А потом еще кислород, а потом укропная водичка, когда у него живот болит, а потом прививка, которых многие из нас еще делают, прививка, а потом он заболел, ему начинают антибиотики и все прочее. Друзья, это все ребенок принимает в себя. И поэтому эффективность воспитания у грудей матери, она очень высокая, но она ниже, чем в утробе. Почему, друзья, вот и врачи говорят, и мы говорим, что как можно дольше старайтесь кормить ребенка грудью. Как можно дольше? Потому что вы очень много можете в него вложить. Есть матери, кормят долго, до года кормят, есть до 2 лет кормят. Вот. А есть, не кормят совсем. Не кормят совсем. Друзья, но плохо, если мы совсем не кормим грудью, что мы по этому поводу часто не переживаем. Кстати, иногда некоторые матери, ну, неразумные матери, вот очень сильно не огорчаются. Они думают, что, ну, где-то будут сохранять фигуры или еще что-нибудь. Ну, такие вот мысли бывают, друзья. Но я, в общем-то, скажу, что чем меньше мы кормим ребенка грудью, тем мы лишаем этого ребенка очень высокоэффективного воспитания. Не словесное воспитание, друзья. Словесное воспитание будет потом. Но это не словесное воспитание, но оно очень эффективное. И поэтому я даже думаю, друзья, вот у кого с кормлением трудности бывают, я понимаю, что об этом даже и молиться надо, и так дальше. Потому что ребенок, который кормился грудью, он намного спокойней, он намного уравновешенней, и перспектива благополучной жизни у него намного выше. Намного выше. Ну, за исключением, друзья, когда мать, беспорядочная мать, кормит ребенка грудью и вкладывает в него все худое. Ненависть, нелюбовь, раздражение, гнев, крик и так дальше, и так дальше. Может быть, для ребенка в этом случае и кашку-малашку лучше бывает, чем грудное молоко. Друзья, третий период воспитания – это когда ребенок уже не питается грудью, но живет еще в родительском доме. Это третий период воспитания. Написано: «Ты наставлял меня от юности». Это Божья сторона, человеческая сторона. «Наставь юношу при начале пути его». При начале пути. Друзья, это уже здесь идет процесс словесного воспитания. И словесного, и несловесного. Мама и папа говорят: «Ванечка, это нехорошо, это ты неправильно сделал, тебе надо попросить прощения». Вот раз смотришь, ребенок что-то украл. Отец наказал и сказал: «Отнеси, отнеси». Я маленький пример, друзья, приведу, который я запомнил на всю жизнь. А потом о последнем периоде. Пошел я с моим братом ловить рыбу. Ну, может, я за всю жизнь один раз и ловил. Наверное, один раз. Я больше рыбы не ловил. И вот мы ловим мальков таких, вот таких по 3-5 сантиметров. И вот так эффективно. Одну за другим, 42 штуки мы поймали. И ловим рыбу, а смотрим рядом недалеко метров 50 стоит, ну, паук называется, у нас хватка называлась, ну, знаете, сетка такая капитальная, и ведро стоит, и никого нету. Ну, мы на удочку тягаем этих маленьких рыбешек и посмотрим на это ведро и на эту сетку. Ну, решили посмотреть, часа 4 прошло, наверное, посмотрим, подходим, а в ведре две таких больших рыбы, ну, сантиметров по 30, ну, таких два капитальных карпа. Ну, мы, недолго думая, этих карпов себе в сумку закинули, вот, и продолжаем ловить рыбу. Продолжали ловить, и так никто и не пришел, и мы ушли домой. Приходим домой, а у нас семья большая, 8 детей, и тут все собрались, и родители, и смотрят, какую рыбу мы наловили. И вот мелюзга и два таких больших. А, и все тут же спрашивают: «А кто их поймал?» А я говорю: «Сашко поймал». Я своего брата назвал Сашко, а он меня назвал Микола. Ну так, знаете, да, на Кубани по-украински немножко. Я говорю: «Сашко поймал». А он говорит: «Микола поймал». И мы почти одновременно. Вы знаете, отец сориентировался моментально. Он нас сразу хватит за уши и говорит: «Где взяли рыбу?» Ну, мы с перепугу все и рассказали. Вы знаете, он взял ремень, выпорол нас, выпорол, и заставил этих двух карпов отнести на место. Друзья, то есть это воспитание, третий период воспитания. Это словесное воспитание. И часто личным примером. По эффективности этот период воспитания, он высок, но ниже первого и второго. Родители часто думают: «Я не успел в первом и во втором, я успею в третьем». Если ты не успел в первом и во втором, ты никогда, никогда не наверстаешь, не наверстаешь это в третьем. Никогда не наверстаешь. Да, ты будешь наказывать и за ухо, и воспитывать, и посадишь своих детей, и будешь очень торжественным Библию долго читать, и приучать долго молиться, или регулярно, и так дальше. Но никогда не наверстаешь то, что ты потерял в первых двух периодах. И последний период, друзья, это когда наши дети покинули родительский дом. И до конца жизни. Написано: «И до старости не оставляй меня». А в другом тексте: «И не отвергни меня и во время старости». Друзья, это период, когда уже родители практически не имеют влияния на своих детей. Наши молоденькие дети уже семейные, они уже иногда могут нас скромно выслушивать, кивать признательно головой, как бы соглашаясь, а делают, как понимают. И где-то имеют право. А часто дети повзрослевшие, они считают, что мы не понимаем, и в общем, ну и так дальше. А потом они взрослеют, а потом у них уже свои семьи, а потом отец толкует, толкует, толкует. Вот, они улыбаются, если они хорошо воспитаны, кивают. Вот у меня отец, моему отцу 84 года. И вот он каждое воскресенье бывает у меня дома. После собрания утреннего я его привожу к себе домой, и он до вечернего собрания. А иногда остается на неделю. И вот при своей немощи, величайшей немощи, он инвалид войны первой группы, и уже, ну, он еле ходит, и такой сверхстарый. Если будешь слушать, он будет тебя учить с утра до вечера. Только сделай вид, что слушаешь, и все, не перебивай. Он начнет утром и вечером закончит. И все, он воспитывает меня и воспитывает. А я говорю: «Па, ну мне уже 50 лет». Мне уже 50 лет, у меня уже 10 детей, у тебя было 8, а у меня 10. Ну, наверное, я уже что-то разбираюсь в жизни. Вот. А он улыбнется и продолжает опять толковать. Ты еще ничего не понимаешь, ты еще молодой, и все такое, все такое. Друзья, но я вам скажу, что да, я иногда и слушаю его советы, но это воспитание, оно уже неэффективно. Друзья, это период, когда нас начинает воспитывать Бог. Воспитывать Бог. Через трудности обстоятельств, через материальные, через жизненные трудности, через проблемы семейные, через какие-то потери, слезами и радостью нас воспитывает Бог. Друзья, и вот мы здесь собрались те, которые вступили в четвертую фазу воспитания. И наше сердце должно быть чутко к тому, как нас Бог воспитывает. Потому что Он нас воспитывает и вот этим общением. И кем мы будем в старости, написано, они в старости плодовиты, сочные, свежие, зависит и от того, как мы сейчас реагируем на воспитание Бога. Вот в чем суть вопроса. Но написано, что насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах дома Бога нашего. И поэтому пускай нас благословит Господь, чтобы мы, воспитываемые Богом, воспитывали наших детей, имея в виду три периода воспитания, и особенно не упуская первые два. Знаете почему, друзья, я вот это решил сказать, эту проповедь, ну я так чувствую, что я дольше, чем 10 минут говорю, ну я прошу вас прощения. Я так вот, ну думаю, что и вы не очень сильно восторгом восприняли, что на костре-то еще и проповеди, мы уже устали. Друзья, ну просто, оно сегодня тема немножко такая, правильно, крестителя, вот так оно встревожило меня и решил вот я поделиться, чтобы мы с вами весьма-весьма, особенно тех, кто еще рождает детей, мне уже не воспитывать, похоже, первым, вторым или моей жене. Вот мы сейчас уже, наша дочка, которая последняя родилась, вот в 47 лет моей жены и мои почти в 50. Друзья, мы ее грудью уже не кормили. Ну, видимо, это связано и с возрастом, и так дальше, и так дальше. Но тем не менее, и те, кто еще рождают, не будем упускать эти три периода, добросовестно относиться, но особенно первые два. Ты вложил в меня упование, друзья. От чрева матери ты Бог мой. Посмотрите, как сильно сказано. От чрева матери ты Бог мой. И посмотрите, ты вложил в меня в упование у грудей моей матери. Благослови нас, Господь, всех. Пусть имя Его прославится. Продолжим наше общение. Аминь.